есть ваш ближний — это любой человек, даже те, с кем у вас огромная вражда.
This was clearly behind the man's question, who is my neighbor? He wanted to limit the scope of God's commandment.
И когда этот человек задавал вопрос, кто мой ближний, он как раз хотел как-то сузить это понятие, хотел, чтобы оно было сужено.
Jesus says that's just self-justifying hypocrisy.
А Иисус отвечает на это, что это просто это лицемерие для оправдания самого себя.
But the third thing Jesus teaches him is that there's a huge difference between knowing God's word and doing it.
Третье, чему учит здесь Иисус этого человека, это что есть огромная разница между знанием Слова Божьего и исполнением Его.
Think of the people, two people in the story who don't love their neighbor.
Вот подумайте о двух людях, о которых тоже речь идет в этой истории, которые не проявили любви к ближнему.
It's a priest and a Levite.
Это был священник и левит.
They're the people who passed by on the other side.
Это люди, которые прошли мимо с другой стороны дороги.
What Jesus is challenging this man with is this, that knowing God's word is very different from actually doing it.
То есть Иисус показывает этому человеку, что знать Слово Божье и исполнять его — это совершенно разные вещи.
And for this man, he's a man clearly who claims to have expert knowledge of God's word.
А ведь этот собеседник, он как раз претендовал на то, что он как эксперт знает Слово Божье.
But Jesus is challenging him to see that that expert knowledge is quite different from actually doing this in practice.
Иисус в своей притче ему бросает вызов тем, что говорит о том, что просто знать еще как бы этого недостаточно, что исполнять это совсем другое.
That's where Jesus finishes. He says, "Go do this."
И поэтому этими словами Иисус и заканчивает притчу. Он говорит: иди и поступай так.
A fourth element of this what Jesus says is this, that there's a kind of
element.
It's got a kind of sting in it.
В этих словах Иисуса состоит в том, что там было жало.
Jesus chooses the Samaritan to be the one who does the love in the story.
Иисус в этом рассказе как положительного героя, как того, кто проявил любовь к ближнему, выбрал в его качестве самарянина.
What he chooses is the person who the lawyer, the Bible scholar, least wanted to hear as the hero of the story.
То есть он выбрал того, кого этот законник меньше всего хотел бы видеть в качестве героя истории.
To see the power of this, you have to ask, who would you least like to see being the person who cared for this man in need?
Для того, чтобы увидеть силу вот этого утверждения Иисуса, как она воздействовала на этого человека, представьте себе человека, которого вы бы меньше всего хотели увидеть в качестве помогающего ближнему, героя этой истории.
One of you said to me yesterday that in your culture, the Samaritans, the equivalent of the Samaritans are the gypsies.
Вчера кто-то из вас сказал мне, что в вашей культуре, если подбирать эквивалент самарянинам, самарянин тех времен — это цыгане.
To see the power of Jesus' story, put a Samaritan in, I mean, put a gypsy in there.
То есть можете представить себе, что здесь сказано не самарянин, а цыган.
Or a homosexual.
Или гомосексуалист.
I'm quite serious.
То есть
Jesus is purposely being as shocking as he possibly can be.
То есть Иисус старается шокировать его.
Or a Muslim.
Тем, что он говорит, и даже может подставить мусульманина.
See, the Samaritans did not have saving knowledge of God.
Ведь у самарян не было спасительного знания о Боге.
Jesus is purposely being provocative.
То есть Иисус специально, целенаправленно провоцирует его.
He's telling him that there's a Samaritan out there who may be obeying God's law far better than you.
То есть он ему этой притчей бросает вызов. Вот какой-то самарянин исполняет Слово Божье намного лучше, чем ты.
So stop feeling so self-righteous.
Поэтому перестань быть таким самоправедным.
It finishes with Jesus asking him another question.
И заканчивается эта история тем, что Иисус задает ему еще один вопрос.
Which of these men do you think loved his neighbor?
Кто из этих людей, он говорит, как по-твоему, любил ближнего?
The Bible scholar can't bring himself to say the Samaritan.
Тогда этот законник не может, этот богослов, заставить себя сказать в ответ «самарянин».
So he just says the one who had mercy.
И он отвечает просто тот, кто смилостивился.
So Jesus just says, get on with it, go do it.
Иисус ему говорит тогда, ну давай ты иди и делай так, поступай так.
This brings me back to your question.
И это возвращает меня к вашему вопросу.
What does this teach us about evangelism?
Чему эта история учит нас относительно благовестия?
Some of you, let me just interrupt myself at the moment to respond to a question that is unspoken, but I'm aware of back here.
И сначала я хочу еще ответить на один вопрос, который, я думаю, у вас возник, хотя вы его и не задавали.
Some of you realize that I'm not going to get to the end of this outline that you have.
Вопрос следующий. Многие из вас уже начинают догадываться, что я могу не успеть рассказать все, что у вас в конспекте, все пункты.
I was quite aware of that before we started.
Я, кстати, хорошо давал себе в этом отчет еще до того, как мы начали занятие.
I purposely prepared more than I thought that we would get to.
То есть я специально в конспект поместил больше тем, чем я рассчитывал успеть осветить. И плюс к этому вы такие хорошие вопросы задаете. Мне намного интереснее вот обсуждать вопросы, которые... мне это было интересно.
Those we will get through.
Экзамена не будет по тому, о чем я не сказал, но так как в экзамене будут вопросы по семи принципам, то я успею все-таки семь принципов вам рассказать, чтобы вы могли на экзамене ответить.
So what do we learn about evangelism from this encounter?
Значит, что мы узнаем с вами о благовестии из этой истории?
Number one.
Первое.
This is really important.
И это действительно очень важно. Из Евангелия Иисус из...
Evangelism, number one, evangelism is often a very slow process.
Во-первых, благовестие зачастую очень длительный процесс.
On this occasion, even though the man is asked how to inherit eternal life, Jesus doesn't tell him.
То есть в этом случае, даже когда человек напрямую задал вопрос Иисусу, как... унаследовать жизнь вечную, Иисус не стал сразу ему рассказывать, как это
сделать.
Вместо этого Иисус рассказал ему какие-то вещи, которые заставили бы его задуматься, то, о чем он мог бы продолжать дальше думать в своем сердце.
This isn't simply because this man was insincere.
И это было сделано не только потому, что вопрос был задан неискренне этим человеком.
We won't turn to it, but if you remember Jesus' encounter with the rich young ruler.
Мы не будем сейчас смотреть это место, но если вы помните сами встречу Иисуса с богатым молодым человеком.
In Luke chapter 18.
Луки 18 глава.
You remember that young man also comes to Jesus with a question.
Этот молодой человек тоже обратился к Иисусу с вопросом.
And we're told in one of the Gospels that when he comes to Jesus, he falls on his knees before him.
И в одном из Евангелий написано, что когда он подошел к Иисусу, он встал перед ним на колени.
He comes running up to Christ and then falls on his knees.
То есть он подбежал ко Христу и упал на колени перед ним. Такая была ситуация.
And he asked Jesus this same wonderful question.
И задал Иисусу тот же самый этот прекрасный вопрос.
Good teacher, what must I do to inherit eternal life?
Учитель, добрый учитель, что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?
We have no doubt that Jesus loved this man because we're told so explicitly.
И у нас уже не остается никаких сомнений в том, что Иисус любил этого человека, потому что так и написано в Евангелии.
Says Jesus looked at him and loved him.
Иисус взглянул на него и как возлюбил его.
But again, Jesus doesn't tell him how to be saved.
Но опять-таки ему Иисус не рассказывает, как спастись. Потому что он еще не был готов услышать это.
So, the first thing is discerning where somebody is.
То есть очень важно разобраться, на каком уровне находится человек в начале.
We must have the patience and the trust in God.
И у нас должно быть с вами достаточно терпения и веры в Бога, чтобы достаточно полагаться на Него.
To realize that evangelism is often a very slow process.
Чтобы осознавать, что благовестие зачастую это очень длительный процесс, процесс, занимающий очень долгое время.
And so we have the wisdom to know what can be said to the person at this moment.
Чтобы у нас была мудрость с вами, мы знали, что сказать нужно этому человеку именно сейчас.
Remember the example I used yesterday of my stepfather.
Помните пример с моим отчимом, о котором я вчера вам рассказывал?
It was 23 years after he married my mother that he became a Christian.
Только через 23 года после того, как он женился на моей маме, он стал христианином.
So that's the first point. Evangelism is a slow process, and we have to be patient. Have to trust God and ask Him to do His work.
То есть мы должны полагаться на Бога, просить Его, чтобы Он совершал свою работу, и помнить, что благовестие это не скорое дело.
Secondly, number two.
И второе.
We have to learn to ask questions.
Мы должны научиться задавать вопросы.
When you read Jesus' encounters with people, He is constantly asking questions.
Если посмотреть на разговоры Иисуса Христа с людьми, мы видим, что Он постоянно задавал вопросы.
The intention of the questions is to reveal what's in the person's heart.
И вопросы задаются для того, чтобы понять, а что в сердце у человека, с которым мы говорим.
What's really going on inside them?
Что происходит внутри у этого человека?
The questions Jesus asked this man bring his heart straight out.
И вопросы, которые задавал Иисус этому человеку, они раскрыли, что на сердце у этого человека, показали.
As an evangelist, as an apologist, this one of the most important things you can do is learn to ask good questions.
И вы, будучи благовестниками или апологетами, должны научиться задавать хорошие вопросы. Это очень важно.
Francis Schaeffer used to say this.
И Фрэнсис Шейфер говорил следующее.
If I have only an hour with somebody,
если у меня будет всего один час для общения с человеком,
I spend 55 minutes asking questions.
Я 55 минут потрачу на то, чтобы задавать ему вопросы.
And then 5 minutes trying to say something which is really meaningful to this person, given what they've revealed about themselves.
И оставшиеся 5 минут потратить на то, чтобы сказать нечто значимое для этого человека, то, что, как я вижу, по его ответам на вопросы, было бы для него значимо.
Much that is taught about evangelism is simply self-serving.
Очень часто то, как нам представляют благовестие, оно как бы служит нам самим.
Here are these things that I can say to somebody, and when I've said them, I can feel good about myself because I've done the work of an evangelist.
Вот что я должен рассказать человеку, и если я ему это все расскажу, я буду чувствовать себя хорошо, я хороший благовестник.
But Jesus teaches us something very different.
Но Иисус учит нас совершенно другому.
That is that we really need to get to know people.
Он учит нас, что мы должны постараться узнать человека.
So that what we say to them fits that person.
Чтобы то, что мы ему потом скажем, подходило ему.
Every conversation Jesus has with somebody is completely different from every other conversation.
Все разговоры Иисуса Христа с людьми абсолютно разные. он не повторяется.
Because he loves this person and he respects this person and he wants to get to know this person and communicate the truth to this person.
Потому что он любит этого человека, он хочет понять этого человека и сказать истину именно этому человеку, уважает именно его.
So we need to commit ourselves to really getting to know people.
То есть мы должны с вами посвятить себя тому, чтобы стараться действительно лучше узнавать других людей.
To understand what they think, to understand what's in their heart.
Чтобы понимать, что они думают, и что у них на сердце, чтобы
to
понять.
To understand what's shaping their lives.
Что формирует их жизнь, что влияет. Что...
When Jesus is talking to the rich young ruler,
когда Иисус говорил с богатым юношей,
again, he asks him some questions.
Опять-таки, он и ему задает вопросы.
What Jesus discovers in talking to him is that what governs his life is his devotion to money.
И когда в этом разговоре Иисус узнает, что в жизни этого человека деньги играют очень важную роль.
He thinks he's a decent young man, a basically godly young man who obeys God's commandments, and he's devoted to his money. Those are the two things that come out of Jesus' conversation with him.
Этот молодой человек, да, он хочет служить Богу, поступать правильно, но в результате этого разговора становится понятно, что все-таки деньги для него слишком большую роль играют.
Now with this man here, with the Bible scholar, what comes out from him is his self-righteousness, his pride and his knowledge.
А в разговоре с этим законником его самоправедность и уверенность в своих знаниях.
His confidence that he knows God's word thoroughly.
Уверенность в том, что он тщательно, очень хорошо знает Слово Божье.
His feeling of superiority about himself.
И его ощущение собственного превосходства над другими.
So this is the second thing, is asking questions and really getting to know people.
То есть это второе. Нужно задавать вопросы и действительно постараться узнать человека.
It's really the most basic possible thing. Evangelism is not just a kind of project I have.
Это основополагающий элемент, потому что благовестие это не проект какой-то, который мы проводим, осуществляем.
It's talking to a real human being in front of me, to an actual person with their own unique life, with their own unique history.
Это разговор с человеком, живым человеком, у которого своя жизнь, какая-то своя предыстория. Уникальный человек, у которого свои какие-то идолы, которым он поклоняется в сердце.
That brings me to point number three.
И это ведет нас к следующему, третьему пункту.
What we see in all of Jesus' encounters with people is this.
Что мы видим во всех разговорах Иисуса с людьми?
He tries to move people to self-understanding.
Он старается привести людей к самопониманию, к пониманию самих себя.
That's the whole purpose of this conversation that Jesus has.
То есть это основная цель разговора для Иисуса.
He's trying to help this man understand what's going on in his own heart and mind.
Он старается помочь понять этому человеку, что происходит в его собственном сердце и разуме.
Jesus is trying to help him see that he's self-righteous.
Иисус старается помочь понять ему, что он самоправедный.
That he's proud of his own knowledge.
Что он возгордился в своих знаниях, гордится слишком своими знаниями.
That he looks down on other people.
Что он свысока смотрит на других.
That you see this over and over again in Jesus' encounters with people.
И мы это видим постоянно в общении Иисуса с другими людьми.
He's trying to help them understand themselves.
Он старается помочь им понять самих себя.
Because most of us as human beings have very little self-understanding.
Потому что у большинства людей, кстати, понимание самих себя очень слабое.
That's one of the fundamental things we're doing in the task of evangelism.
И когда мы благовествуем, это одна из фундаментальных задач. которые нам надо выполнять.
Helping people understand the idols of their hearts.
Людям разобраться, каким идолам они на самом деле поклоняются в своем сердце.
But nobody wants to acknowledge themselves that they're a self-righteous, arrogant jerk.
Никто не хочет признать самому себе, признаться, что он надменный идиот.
Or you could take again the rich young ruler. Think of the
молодой богатый человек.
He had no idea that he was self-righteous or that he had money as his idol.
Он не понимал, что он самоправеден или что деньги для него являются идолом. Он этого не осознавал.
He thought he loved God.
Он считал, что он любит Бога.
He thought he loved his neighbor.
И что он любит своего ближнего.
But Jesus exposes his heart.
Но Иисус показывает, что у него на самом деле в сердце.
You love your money more than you love God.
Ты любишь свои деньги больше, чем Бога.
You love money more than you love poor people.
Или ты любишь деньги больше, чем ты любишь бедных людей.
And the man goes away sorrowful.
И этот молодой человек уходит очень расстроенный.
So that's the third thing, trying to move people to self-understanding, because until people understand the idols of their own hearts, they can never come to repentance and the knowledge of Christ.
И без самопонимания люди не смогут прийти к покаянию и к познанию Христа.
Fourthly, Jesus often comes at an angle.
Comes at an angle?
At an angle. He doesn't come directly.
Четвертый момент, который мы можем отметить, это Иисус никогда не наступает прямо, Он всегда под углом действует, так можно выразиться.
Yeah, that's why Jesus uses stories.
Поэтому Иисус использует притчи, рассказы.
He doesn't just tell this guy, you're an arrogant, self-righteous jerk.
Он не говорит просто этому законнику, ты самоправедный, надменный идиот.
He tells him a story he'll never forget.
Он рассказывает ему историю, такую историю, которую этот человек уже никогда не сможет забыть.
The story comes from an angle.
И история опять-таки не напрямую, а вот тоже под углом рассказана.
It works subversively.
Она действует на него из-под тишка как бы.
The guy would never forget this story.
Этот мужчина никогда уже не забудет эту историю.
This is going to go work away in his mind for years to come.
Он будет вспоминать о ней и думать в течение многих лет о том, что ему сказано было.
Maybe he was one of the people who became a believer on the day of Pentecost in the time following when it says great numbers of the Pharisees and teachers of the law believed.
Возможно, он был одним из тех фарисеев или законников, которые уверовали в день Пятидесятницы или сразу после этого, потому что в Деяниях написано, что очень многие фарисеи, законники уверовали тогда.
So that's the fourth thing. Sometimes you have to find a way not to just be direct, not just confronting people.
Нужно постараться найти какой-то способ, чтобы не сказать вот просто прямо вот так вот выложить все человеку.
Stories and questions are a very good way to do that.
Рассказы. Хорошие вопросы, они как раз помогают это сделать.
And finally, number five.
Истории какие-то. И пятое.
Very often we have to tell the law to people before we tell the gospel.
Очень часто сначала человеку нужно рассказать закон, прежде чем рассказывать ему Евангелие.
This man cannot possibly hear the gospel of Christ until he understands that he's actually not righteous, that he is a sinner.
Этот человек не сможет услышать, понять Евангелие, принять его, пока не поймет свою греховность, не увидит, что он грешник.
That's what this whole encounter is about.
И вся эта встреча и разговор Иисуса именно об этом.
That's Jesus' desire, Jesus' intention.
Именно это хотел сделать Иисус, показать ему.
To send this man away thinking far more deeply about the law than he ever has done.
Чтобы этот человек после этого разговора намного глубже стал воспринимать закон.
To send him away having to reflect on the fact that though he knows it, he doesn't do it.
И видеть, что хотя он и знает закон, но он его не исполняет, чтобы этот человек задумался об этом.
So that one day in the future he'll come back to Jesus and say, I'm sorry I was such an idiot. Yes.
Чтобы когда-то в дальнейшем он мог прийти к Иисусу и сказать ему, что он сожалеет, что был таким идиотом.
Forgive me for being so aggressive to you.
И попросить прощения за то, что он так нападал на Иисуса.
I know the commandments, but I don't keep them.
И сказать, что да, я знаю заповеди, но я их не исполняю.
Now, it's exactly the same with the rich young ruler.
То же самое и в истории с молодым юношей богатым.
Again, Jesus sends him away to reflect on the law.
Иисус также его отсылает, чтобы он продолжал размышлять над законом.
To realize that he is indeed a sinner.
И чтобы он понял действительно, что он является грешником.
Now, in his case, we know that he came back to Jesus later because we're told that he became a believer.
В случае с этим юношей мы знаем, что он вернулся потом к Иисусу, потому что сказано, написано, что он стал христианином потом.
He appears to have been the rich man whose grave was used by Jesus. Jesus was buried in.
Похоже на то, что это тот самый молодой, что могиле, которая принадлежала этому молодому человеку, был похоронен Иисус.
We're going to see that man in the kingdom.
То есть с этим юношей мы с вами встретимся в Царстве Божьем.
Jesus told him the law so that he could understand his sin and come back for the gospel.
Иисус говорил ему о законе, чтобы он мог понять свою греховность and come back.
And come back for the gospel.
И вернуться, чтобы услышать благую весть.
We often have to do this with people.
И нам часто нужно делать то же самое.
We'll take a break there.
Сейчас перерыв.
The same principles apply.
Те же самые принципы, о которых я уже рассказывал, надо отнести и сюда.
This is a big evangelistic meeting where Paul is speaking.
Ведь Павел выступает перед большим евангелизационным собранием. Много людей собралось, он выступает.
When you go to preach in a situation, you have to adapt yourself to the local situation.
Если вы будете проповедовать где-то, вы должны знать, какая там ситуация, и адаптироваться
соответственно.
И разобраться, понять этих людей, перед которыми вы будете выступать.
The whole point of these two passages in Acts 13 and Acts 17 is they're both like big evangelistic presentations.
Ведь в Деяниях 13 глава мы имеем большое евангелизационное мероприятие, проповедь, и в 17 главе.
But they're radically different simply because the situations are so different.
Но они очень сильно отличаются между собой, потому что ситуация, контекст, в которых проповедуется, отличается.
The other thing we notice is that effective big evangelistic meetings only take place in a context.
Еще нужно отметить следующее, что эффективные большие евангелизационные мероприятия имеют эффект, приносят какую-то пользу, только если они в контексте.
Paul is able to speak here in Athens because he's already been discussing with these people.
Смотрите, в контексте того, что он уже знал этих людей. В Афинах он мог выступить перед ними, потому что до этого он уже вел с ними дебаты, дискуссии, познакомился с ними, и они его пригласили.
So his evangelistic presentation is in the context of an ongoing relationship, an ongoing discussion.
В контексте уже установившихся отношений с людьми и дискуссии, которая уже началась с людьми, происходит эта проповедь, большое евангелизационное мероприятие.
That was my wife.
Жена звонила ему.
It's great to know that she's okay.
очень рад был услышать, что она, что у нее все в порядке.
The other thing you see at the end of this account of this meeting in Acts 17 is Paul carries on discussing with these people afterwards.
Обратите внимание еще на один элемент. После того, как это евангелизационное мероприятие закончилось, Деяния 17 глава, Павел продолжает общаться с людьми.
So the evangelistic meeting arises out of relationships with people, and it flows on into relationships with people.
То есть это большое евангелизационное мероприятие началось с личного общения с людьми, и после него это личное общение продолжается с этими людьми.
It isn't just a thing by itself.
То есть само это мероприятие не какое-то отдельное событие из контекста.
The most successful Billy campaign that Billy Graham ever had was in Britain some years ago.
Например, Билли Грэм, одной из его самых успешных кампаний была кампания несколько лет назад, проходившая в Великобритании.
I was a pastor at the time when he came.
Когда он приехал, в то время я был пастором.
But we prepared for his coming for 2 years.
Но мы готовились к его приезду в течение 2 лет.
Churches all over the country were praying for his coming.
Церкви по всей стране молились за это мероприятие, которое предстояло.
Christians were encouraged to bring their friends, and they were praying for particular people for a couple of years before he came.
Христианам говорили о том, чтобы они пригласили своих друзей, и они уже вот за 2 года до самого этого мероприятия они начинали молиться, им говорили, чтобы они молились за этих неверующих.
Almost all the non-Christians who were at the meetings were people who were born by Christians.
Почти все неверующие, которые были на этих евангелизационных мероприятиях, это были люди, лично приглашенные каким-то из верующих.
Everybody who was brought by Christians and who made some kind of response at the meeting was followed up afterwards in churches.
И все люди, которые приняли Христа на этой встрече, потом оставались в церкви. То есть было какое-то какая-то связь их с церковью обязательно.
We had a teenager, for example, who went with one of the kids in our church.
Например, был подросток, который пошел с другим подростком из нашей церкви.
He made some kind of response. He went forward at the meeting.
И во время этого мероприятия этот неверующий вышел вперед, то есть он откликнулся на призыв благовестия.
But we followed up on him. He became very close to some of the people in our church.
Но после этого мы не оставили его, мы продолжали с ним общаться, и он сблизился с несколькими людьми из нашей церкви.
It was evident, in fact, he hadn't actually become a Christian. He didn't have sufficient understanding.
И стало понятно, что в тот вечер он не стал христианином, потому что он еще не очень понимал, что это значит. Но Господь действительно открыл его сердце. И где-то в течение следующего года, 2, он действительно стал христианином, посвященным Богу.
Same thing was multiplied thousands of times over the whole country.
И такая же ситуация была в других церквях по всей стране.
So we were very thankful for this big evangelistic meeting.
То есть мы были очень благодарны за то, что было проведено это мероприятие, большое евангелизационное мероприятие.
It took 2 years of preparation and a couple of years of follow-up.
Но подготовка к нему, это было где-то 2 года, и после мероприятия самого 2 года работы с людьми, которые тогда пришли и как-то откликнулись.
Any really good evangelistic campaign is going to take place in the context of what the church is doing, of the church's prayers, of the church's relationships with unbelievers.
То есть любая хорошая евангелизационная кампания, мероприятие будет иметь эффект только если она проходит в контексте деятельности церкви, молитвы церкви и отношений личных у членов церкви.
Let's come to a fourth principle, which is language.
Сейчас давайте обратимся к следующему, к четвертому принципу.
question is, what kind of language are we going to use?
There is a question.
Oh, sorry. Okay, go ahead.
About this point.
Это вопрос?
Нет, инструкцию будет
такую.
То есть я все-таки правильно, потому что можно сойти до либерализма, до либерализма сойти и сказать, что ради цели приключения к Иисусу Христу с проституткой можно переспать. Потом все равно нужно покаяться.
Do you make any borders for yourself where you can't go when you want to understand people, as you said in this point? Like, if you want to evangelize a prostitute, will you sleep with her in order to evangelize her? So, how do you establish borders, like with Muslims or with some Gentile religions? Some have strange traditions,
It's a good question.
Это хороший вопрос.
And I'll answer it very simply.
И я отвечу на него очень просто.
Jesus says we're to be in the world, but not of it.
Иисус сказал, что мы должны быть в мире, но мы не от мира.
Paul, when he speaks about this in 1 Corinthians 9, the passage we already read.
Или Павел, когда он об этом говорит в 1 Коринфянам 9 глава, тот отрывок, который мы уже прочитали.
He says, "When I am with those who are without God's law."
Он говорит, что я когда я с теми, которые без закона.
I am happy to live among them.
Я живу среди них. Я рад жить среди них.
But always as one who is under the law of Christ.
Но я всегда остаюсь подчиненным закону Христа.
So yes, I'm going to adapt myself culturally in all sorts of ways.
То есть, если есть какие-то культурные особенности, я буду приспосабливаться к культуре людей.
I am happy to live among people, to eat their food, to dress like them.
То есть, буду жить среди них, одеваться, как они, есть ту пищу, которую они едят.
To delight in their culture.
И восхищаться их культурой.
But I will never disobey God's commandments.
С достижениями их культуры. Но я никогда не преступлю заповеди Божьей, не нарушу заповеди Божьей при этом.
That's the fundamental principle.
Это фундаментальный принцип в ответе на ваш.
We're committed to righteousness.
Мы должны быть праведными, как призывает нас Господь, и мы должны стремиться к этому все.
Never compromising the truth.
И никогда не компрометировать истину также.
So I will happily go teach in a Muslim seminary.
То есть я с радостью поеду проповедовать, учить в мусульманской семинарии.
And that means eating their food and many, many other things.
И это означает, что я буду есть с ними за одним столом, буду есть ту пищу, которую они едят, и много других каких-то культурных аспектов.
But I will never back off from my commitment to Christ.
Но я никогда не отступлю от своей посвященности Христу.
Let me give a simple illustration.
Позвольте привести простой пример.
Last year I was asked to participate in the dedication of a child who had a Christian mother and a Jewish father.
В прошлом году меня попросили участвовать в как посвящении Богу ребенка. Его мама христианка, а отец иудей.
To
То есть проводить этот ритуал нужно было вместе с раввином.
I was perfectly happy to do it.
И я был совершенно не против того, чтобы это сделать, и был рад этой возможности.
But he said to me this.
Он мне сказал следующее.
Раввин.
Раввин.
as long as you promise that you will not pray in the name of Jesus Christ or mention him, then we can do it together.
Он говорит мне, если ты не будешь молиться во имя Иисуса Христа и не будешь упоминать имя Иисуса Христа, пожалуйста, мы с тобой совместно проведем эту церемонию.
And I said, absolutely not.
Я на это ответил нет, я на это не согласен.
Why are you expecting me to pretend that I'm not a Christian?
Ты ожидаешь, что я буду делать вид, что я не христианин.
I'm not asking you to pretend that you are.
Я ведь не предлагаю тебе притворяться, что ты христианин, или делать вид, как будто ты христианин. И, конечно, я отказался от участия в этой церемонии после
because
этого.
Because it requires a necessary compromise of my faith in such a setting, and I refuse to do that.
Потому что от меня потребовали скомпрометировать мою веру, и я абсолютно не согласен. Я это сделать. То же самое касается любого морального аспекта. Спасибо за вопрос.
Okay, let's get to language.
Давайте сейчас перейдем к следующему вопросу, к следующему пункту. Это пункт называется язык, речь.
Again in the synagogue, of course. Paul's language is completely familiar to us.
То есть речь Павла в синагоге, слова, обороты, там, которые он использует, мы с вами все хорошо знакомы с этими понятиями.
But if we look in Acts 17, we find Paul using completely different language.
А когда мы видим речь Павла в Деяниях 17 глава, мы видим, как его речь сильно отличается от речи в синагоге.
As we look at Paul's message on Mars Hill, we might say that it's an exposition of Genesis, of God as the creator.
Эта речь Павла перед Ареопагом, ее можно назвать проповедью по началу книги Бытие, сотворении.
God is the creator and is the ruler of history.
О том, что Бог творец и господствует в истории.
He finishes with the person of Christ.
И заканчивает свою речь Павел, говоря о Христе, указывая на Христа.
But when you read his message in Greek, there is no Old Testament language.
Но если мы читаем на греческом языке этот отрывок, мы видим, что слов, которые были приняты в Ветхом Завете, в терминологии Ветхого Завета, нет в этой речи.
There is no special Christian language.
А также нет таких слов, которые уже христиане стали использовать, которые вошли в обиход у христиан.
The language of this message is very different from the message in Acts 13.
То есть язык, речь в этом выступлении Павла очень сильно отличается от его речи в Деяниях 13 глава.
Let's look at some specific examples from the text.
Давайте посмотрим некоторые конкретные примеры из этого отрывка.
He uses the Athenians' expressions for God.
Допустим, он использует выражения, означающие Бога, те выражения, которые афиняне использовали.
In verse 23, for example.
Например, в 23 стихе.
When he says, "What you worship as unknown, I am going to declare to you. The God you worship as unknown, I will declare to you."
Он говорит, что Бога, которому вы поклоняетесь как неведомому, я буду проповедовать вам о нем, провозглашу.
The Greek expression is neuter. We could translate it literally, the divine.
So it doesn't say God, but it says divine.
It says the divine.
Unknown divine.
Yeah, it says actually the divine.
То есть слово, которое у нас тут написано Бог, буквально на греческом означает божество.
Rather than using the specific name of God or the way Christians usually speak about God, he begins by using this term, the divine, which would have been the term that they would mostly have used.
То есть, не используя имя Бога, как иудеи или как христиане, слово Бог, он использует слово, которое обычно использовали греки, говоря о Боге, они говорили божество.
They use that term to refer to God as a sort of impersonal force.
Они представляли себе Бога как некую силу, безличностную силу, и вот эту силу называли этим термином.
Now Paul doesn't stop there, of course. He goes on to speak about how God is in fact personal. He says, "I'm going to tell you about this divine. I'm going to explain to you who He truly is."
Но Павел
потом показывает, что этот Бог личностный. Он говорит, что я вам объясню, что это за божество. И
he doesn't use the name Jesus or Christ.
И он не использует имя Иисус или Христос.
Simply because they wouldn't have been familiar with them at all.
Потому что они для них это было бы совершенно незнакомое имя.
When he does speak about Christ, he speaks about him as a man God appointed, down in verse 31.
В 31 стихе, начиная говорить об Иисусе Христе, он говорит мужа, предопределенного Богом, предопределенного им.
He doesn't call him the Son of Man, as Jesus usually refers to himself in the Gospels.
И не называет его сын человеческий, как часто Иисус сам себя называет в Евангелиях.
His Greek is quite different in this speech.
То есть греческий язык, греческие слова, которыми пользуется Павел в этой речи,
For example, there's lots of alliteration. That's when you use the same consonant over and over again, like in poetry, in the speech. Yes.
Например, он прибегает к принципу аллитерации, то есть использование одного и того же. Не, сейчас он говорит о втором принципе. Second one, ассонация, да, подобие гласных.
Where you have vowel sounds that echo each other.
Подобие гласных.
Also, Paul uses words and phrases from the local dialect, the dialect of Athens.
Еще он использует фразы и слова, свойственные местному диалекту, афинянскому, сказать, диалекту.
The whole point is Paul is speaking in a way which is completely appropriate for his setting.
То есть Павел говорит таким образом, его речь соответствует той обстановке, в которой он произносит ее.
Both the language he uses and the style of his speech is quite different from the way he normally speaks.
Как стиль его речи, так и слова, которые он использует, are not quite normal.
Yeah, they're quite different. Yeah.
Они отличаются от тех, что он обычно использовал.
But it's perfectly appropriate for this setting on Mars Hill.
Но для выступления здесь, в этом месте, в Ареопаге, как раз подходит именно такая речь.
Another example of this is if we look at the trial scenes in Acts 22, 24, and 26.
Но если посмотреть Деяния 22, 24 и 26, это it's trials of Paul.
Yeah, the trials of Paul.
Там, где Павел был перед судом, посмотреть, как он там говорил.
In those settings, Paul uses legal language.
Когда он выступал перед судом, он использовал юридические термины.
Lots of it.
Много даже очень.
Yeah, because in this situation, he's on trial.
Так как он в такой обстановке был.
We find this throughout the New Testament. The apostles are constantly using the language of the culture to which they go to tell the truth about Jesus.
И мы видим это постоянно, что апостолы использовали язык, свойственный той культуре, куда они приходили для благовестия.
Now, let me give you some examples. You may never have noticed these, but they're really quite striking.
Хочу привести вам несколько примеров. Может быть, вы этого раньше не замечали, но они поразительны.
Take, for example, the title Son of Man.
Например, Сын Человеческий.
Huios to Anthropou in the Greek. Huios to Anthropou in the Greek.
По-гречески это звучит, кто знает как? Как? Huios to Anthropou.
Okay, Huios to Anthropou. Yeah. Okay. Now, in the Gospels, in all four Gospels, that's the most common title for Jesus.
И во всех четырех Евангелиях чаще всего Иисус называется именно так.
Far more frequent even than Christ.
Чаще, намного чаще даже, чем именем Христос.
And especially Jesus uses it about himself.
И особенно часто Иисус сам себя называет этим.
In fact, it comes all together 81 times in the New Testament.
Вообще, в Новом Завете 81 раз это имя Иисуса Христа.
Almost all of those are Jesus himself speaking about himself.
И большинство из этих ситуаций, когда используется это название, это когда Иисус говорил о самом себе.
We all know where he's taken it from. He's taken it from Daniel chapter 7.
И мы все с вами знаем, откуда взято это имя, из Даниила, 7 глава.
Verse 14, where Daniel has a vision of one like a son of man coming on the clouds of heaven in power and glory, and all the nations worshiping him.
14 стих, когда у Даниила было видение, как сын человеческий на облаках небесных придет, и все на земле поклоняются ему.
Now, the last time this is used in the New Testament is at the stoning of Stephen.
И в Новом Завете в последний раз используется этот титул Христа, когда было побиение камнями Стефана.
As Stephen is dying, it says he saw heaven opened and one like a son of man standing at the right hand of God.
Там сказано, что когда он умирал, он увидел небеса разверсты и подобный сыну человеческому.
Now, this completely disappears from the language of the apostles.
Но в речи апостолов уже не используется, мы не видим этого термина.
Even though it's Jesus' favorite title for himself, by far.
Несмотря на то, что Иисус предпочитал именно это имя использовать, говоря о себе, предпочитал всем остальным.
The reason is it would mean nothing in a Gentile setting. Once there are Gentiles coming into the church, it's simply not used anymore.
Причина, почему так произошло, потому что для язычников это название, это имя ничего бы не значило. И когда к церкви стали прибавляться язычники, уже потеряло смысл использовать это имя.
It simply is not used at all in the epistles.
И в посланиях вообще не используется это имя.
Or in the public preaching of the apostles.
Или в проповеди апостола.
Let's take another example.
И можно взять еще один пример.
One of the most common phrases in the Gospels, in the teaching of Jesus, and elsewhere, is Kingdom of God.
Такая фраза, как Царство Божье, очень часто использовалась Иисусом, когда Он учил людей.
Basileia tou theou. That's the Greek expression.
Греческое, по-гречески,
Basileia tou theou. Or the kingdom of heaven, sometimes.
То есть это фраза Царство Божье или Царство Небесное.
It's used repeatedly in the Gospels, hundreds of times.
В Евангелиях это слово сотни раз используется, эта фраза.
This phrase hardly exists in the rest of the New Testament.
А в остальных книгах Нового Завета ее вы практически не найдете.
The reason being simply because the Jews understood it, but the Gentiles would not understand it.
Просто потому что иудеям было бы понятно, о чем идет речь, что подразумевает эта фраза, а язычники этого бы не поняли.
Does anybody have any ideas what it was replaced by?
Кто из вас знает, какой фразой заменили эту фразу?
Царство Небесное.
Kingdom of Heaven.
It's replaced by a completely different phrase. Eternal life.
Вечная жизнь.
Eternal life replaces it.
То есть термин «вечная жизнь» заменяет в дальнейших.
That's a phrase that's completely understood by the Gentiles.
Потому что эту фразу, ее значение, смысл язычникам был понятен полностью.
the two terms that replace it are soteria, salvation. Soteria, salvation. That replace kingdom of God. Soteria and eternal life.
То есть два слова: спасение, сатерия и вечная жизнь. Заменяют понятие царства Божьего. И вечная жизнь, он тоже сказал, как она произносится.
Soteria,
Zoe
Ionios. Eternal life. Those terms completely replace the expressions for kingdom of God.
Эти термины полностью заменили собой это выражение Царства Божьего.
The reason was that these words were understood by the Gentiles.
Потому что для язычников было понятно, о чем идет речь.
I'm going to say something now that may blow your mind.
Сейчас я кое-что скажу, что может просто совсем вас удивить.
What the apostles do?
Что делают апостолы?
Is to use the language of the religion around them to tell the truth about Christ.
Они использовали религию людей для того, чтобы рассказать им о Христе.
They do not expect the Gentiles to learn a lot of Old Testament language.
Они не ожидали, что язычники будут изучать терминологию Ветхого Завета.
Rather, they use the religious and philosophical language of the culture to communicate the truth about Jesus.
Они использовали религиозные, философские термины, понятия культуры, в которую они приходили, для благовестия.
Many of the titles used for Jesus by the apostles were used either for the pagan gods or for the emperor.
И часто апостолы, когда говорили об Иисусе, они использовали такие термины, которые относились к языческим богам или императору.
This time the emperor was called the savior of the world.
Ведь в те времена императора называли спаситель мира. У него был такой титул.
That was one of his titles. And there are many other examples.
Один из его титулов. И есть много примеров подобных.
Let's look at a particular example.
Давайте посмотрим один конкретный пример.
This is from 1 Peter chapter 2.
Это из 1 Петра, 2 глава.
Rather, 2 Peter chapter 1.
Это 2 Петра, 1 глава.
Verse 16.
16 стих.
It says, we did not follow cleverly invented myths when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty.
Тут так написано, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия.
For he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, This is my Son whom I love, with him I am well pleased.
Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
We ourselves heard the voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain.
Этот голос, принесшийся с небес, мы слышали. Пожалуйста, повежливее себя ведите.
What is Peter referring to here?
О чем здесь Петр говорит? На что он как бы ссылается? Where?
This passage. In, what's he describing?
Что он описывает в этом отрывке? When Jesus was transfigured.
Exactly. He's describing the transfiguration.
Да.
But what he does?
Но что он еще делает?
He uses the language of what were called the mystery religions.
Он использует термины, речь свойственную каким-то религиям, мистическим религиям.
Which are a little bit like New Age religion today.
похоже в какой-то степени на там движение Новый век современное.
There were many new mystery religions all over the Roman Empire.
По всей Римской империи было множество таких вот мистических верований, религий.
Now the word eyewitnesses there in verse 16.
В 16 стихе слово очевидцы.
The Greek word is epoptes.
Греческое слово epoptes.
It should be in your notes. Did you, when you did the notes, did you put the Greek in?
Там в конспектах
у вас. It's a couple of pages on in your notes.
Дальше где-то не на этой странице, а дальше должны быть эти греческие слова. Там должен быть такой список слов греческих, да, которые я буду использовать. Греческий язык, адаптация философского и религиозного языка.
If you look down to, towards the bottom of the list on the left, it says epoptes, an initiate. It's the fourth word, the third word from the bottom of that list.
This one.
Yeah, epoptes, exactly.
Слово очевидец, epoptes.
See the third word from the bottom on that left list? Now that's the word that Peter uses here.
Слово очевидец. Используемое здесь Петром в этом отрывке.
This is a technical word from the mystery religions.
Это был термин, буквально термин, использовавшийся в мистических религиях.
For a person who went through their initiation rite when they became a member of this particular group.
Означавший человека, который прошел ритуал посвящения, чтобы стать членом этой.
They had a kind of experience where they were supposed to meet the God.
Это был такой ритуал, при котором считалось, что они встречаются с Богом.
Then they would come out from this ceremony saying, "I have been born again for eternal life."
For eternal life. И выходя после этой церемонии, они провозглашали, что я родился свыше для вечной жизни.
That Peter is using the language of these mystery religions.
Получается, Петр использует язык этих мистических религий.
When he talks about being with Christ when he was transfigured.
Говоря о том, что он присутствовал при преображении Иисуса Христа.
Simply because this is the language that the people around him use.
Просто потому, что эти термины были знакомы людям, к которым он обращается.
He wants to communicate to them.
И он хочет говорить им понятным им языком.
I noticed something very important here.
И обратите внимание на очень важный момент.
Peter is not saying that Jesus is the same as the mystery religions.
Тот, что Иисус не утверждает, что Иисус, Петр не утверждает, что Иисус Христос относится к этим мистическим религиям.
In fact, he says exactly the opposite.
Он как раз утверждает полностью противоположное.
The mystery religions were based on myths.
Эти мистические религии основывались на мифах.
And everybody knew that they weren't true, including the people who were in them.
И все понимали, что эти мифы не истинны. Даже те, кто были членами этих сект.
Notice what Peter says here. We did not follow cleverly invented myths when we told you about the power and the coming of our Lord Jesus Christ.
Поэтому, видите, Павел пишет, мы не хитросплетенным басням следовали, возвещая вам о пришествии Христа.
And then he says, when we were initiates, we actually were present and we saw him with our own eyes and we heard the voice from heaven. In other words, this is a historical event which actually happened. This isn't a myth, it's not a story we're telling you about. We're telling you about Jesus.
Он говорит, что мы, когда были очевидцами, как бы этими посвященными, мы собственными глазами видели, как Бог говорил к нему. В общем, видели все, что произошло, что он написывает здесь.
Very carefully uses the language of the pagans, but at the same time he distinguishes the message very clearly.
То есть, используя терминологию, которую использовали язычники, он говорит им совсем другое, совсем не то, что говорилось в их религии.
Let's use another one final example.
И давайте еще один посмотрим последний пример.
If you look at your list of words there, the bottom words on the bottom couple of lines.
В вашем списке слов в последних строчках.
Paideia, training.
Слово paideia, обучение.
Eusebia, piety.
Набожность, eusebia.
Sophrosyne, decency.
Порядочность, sophrosyne.
Semnos, seriousness.
Серьезность, семнос.
These words you only find in one part of the New Testament.
Все эти слова мы видим только в одной части Нового Завета.
You find them in the letters of Paul to Timothy and Titus.
Только в посланиях Павла к Тимофею и Титу.
And he uses these words there to talk about Christian obedience.
И он использует эти слова, говоря о послушании христианском.
And quite a few others well, like modesty and so on.
И другие подобные слова, говорящие о моральной чистоте, скромность, sobriety.
Indulge and drink too much, those kinds of things. These words are all the words that the Stoics used to describe the moral life.
Эти термины часто использовали стоики для описания того, какой должна быть моральная жизнь.
They're not used anywhere else in the New Testament.
И нигде больше в Новом Завете вы не встретите эти термины.
But Paul uses them when he's writing to Timothy and Titus because they're working among people where many of their neighbors are influenced by Stoic ethics, Stoic teaching.
И только в посланиях Павла к Тимофею и Титу мы их встречаем, потому что Тимофей и Тит несли служение в таком регионе, где было сильно влияние учения стоиков.
Now, let's think about what Paul is doing.
И посмотрите, подумайте, что делал Павел.
He's not teaching Stoic ethics.
Он не преподает этику стоиков.
He's teaching explicitly Christian ethics.
Он преподает им христианскую этику, чисто христианскую.
So everything he says is explicitly Christian.
Все, что он говорит, это христианство.
But he's using Stoic language to do it.
Но он пользуется выражениями, которые использовали стоики, то есть речи в своем языке для того, чтобы проповедовать христианство.
He's doing this for several reasons.
И делает он это по нескольким причинам.
First, he wants to communicate with these people, because this is the language they're accustomed to using.
Во-первых, потому что он хочет говорить на одном языке с этими людьми.
Secondly, he wants the Christians to be able to talk to their neighbors in language their neighbors can understand.
Во-вторых, он хочет, чтобы и христиане, верующие, когда будут говорить со своими соседями, говорили на понятном, доступном для них языке.
Thirdly, he's reminding them of the kind of righteousness that will have an impact on their neighbors around them, because these are the things that they value.
В-третьих, он напоминает им те ценности, моральные ценности, которые очень высоко ценились в той стране, где они жили, и людьми окружающими.
Again, if we think about the house codes, it says it underneath, I don't know how that's been translated.
It's not translated.
Okay. Well, let me explain. What I mean by that is, if you think about the letters to Timothy and Titus, Peter's letters, and the letter to Ephesians and Colossians, they all have a section in them where there's teaching about husbands and wives, parents and children, masters and servants. That's what I mean by house codes.
Значит, тут у вас в конспекте не переведено слово house codes. Это означает коды, в смысле правила. Правила
домашней жизни, да, устройство домашней жизни. О том, какими должны быть отношения между мужем и женой, и родителями, и детьми, Павел пишет Тимофею, Титу, Колоссянам, Ефесянам. И в первом Петра, and Timothy and Titus.
This form of teaching, of saying husbands do this, wives do this, parents do this, children do this, masters do this, servants do this.
И вот такая форма обучения, когда говорят мужья делайте так, жены делайте так, дети делайте так, хозяева делайте так, рабы делайте так.
This teaching is not original to the apostles. It's the way the Stoics taught morals.
Вот именно так стоики учили моральным нормам. То есть это не было придумана такая форма обучения апостолами.
In other words, it's a popular pattern of teaching in the culture.
То есть в культуре того времени была популярной формой преподавания.
Now, Paul again isn't teaching Stoic ethics about the family.
И опять-таки, ведь Павел не учит этике стоиков для семьи.
Everything he says is explicitly Christian.
Все, что он говорит, это христианство, это относится только к христианству.
Says husbands love your wives as Christ loved the church.
То есть мужья любите своих жен, как Христос возлюбил церковь.
But the point is, again, he's using cultural language and a cultural form because the people can then understand him.
Но он использует язык и формы, свойственные культуре того времени, культуре людей, к которым он обращался, чтобы эти люди его хорошо поняли.
This is our obligation today.
И эта ответственность лежит и на нас с вами сегодня.
As Christians, very often we use our own special language.
Потому что часто христиане пользуются своим христианским лексиконом,
which is as incomprehensible to non-believers as computer language is to somebody who's not familiar with computers.
Который также труднодоступен не христианам, как человеку, плохо знающему компьютеры, компьютерный язык.
My sister became a Christian with us one weekend.
Моя сестра, she became a Christian.
When she was staying with us one weekend.
Стала христианкой, когда однажды, когда на выходные она приехала к нам, проводила с нами выходные.
But she had no Christian background at all.
У нее до этого не было христианского воспитания.
She started attending a church where she lived.
Но она начала посещать христианскую церковь.
She came to me a month later and she said, I don't understand anything they say.
И через месяц после того, как она начала посещать эту церковь, она мне сказала, я ни слова не понимаю из того, что там говорят.
They're very nice people.
Вижу, что они хорошие люди.
She's a very intelligent woman.
И она очень умная женщина.
But she simply didn't understand them.
Но она вот не понимала, что же они такое говорят. Она говорит, приходя в церковь, нужно выучить этот новый язык. И я хочу подчеркнуть, что апостолы делали совершенно противоположное. Они говорили на языке тех людей, к которым они приходили.
The New Testament is written in the language of ordinary people. Koine Greek.
И Новый Завет написан на языке на коине, греческом языке, той форме, которая пользовались в повседневной жизни люди.
But we have become accustomed to it because this is our Christian language.
Мы с вами уже привыкли к всем этим терминам и понятиям.
But when the apostles used it, it wasn't special Christian language at all.
Когда апостолы их применяли, для них это еще не были христианские понятия, они еще не установились как христианские. Это все был язык людей, среди которых они жили, которым они хотели донести Евангелие.
That's what God calls us to do today.
И Бог призывает нас с вами делать то же самое сегодня.
C.S. Lewis used to say this.
Льюис говорил следующее.
That after you've prepared your message,
после того, как ты подготовишь свою проповедь,
the last thing you've got to do is translate it.
Переведи ее. То есть это последний пункт подготовки к проповеди.
And ask yourself the question, is this something that only Christians can understand?
То есть задай себе вопрос, есть ли в ней что-то такое, что будет понятно, доступно только христианам?
He was a master at this.
И он очень хорошо умел это делать, применять этот принцип.
Speaking to perfectly ordinary people during the Second World War.
Во время Второй мировой войны, когда он выступал перед самыми обычными людьми,
for every weekend he went out across England speaking to soldiers in the military.
Каждые выходные он ездил там, к солдат, ну, куда-то
British,
на базу, или как это называется,
the
там, и выступал перед солдатами. Глава армии попросил его об этом, генерал.
But he went out there, and all these men and women, they didn't go to church, they knew nothing about Christianity.
И люди, перед которыми он выступал, могли совсем ничего не знать о христианстве, никогда не ходили в церковь.
But he translated.
Поэтому он переводил.
His voice during the Second World War became the second best known voice in England after Churchill.
И во время Второй мировой войны его голос стал очень известным в Англии, вторым по узнаваемости после голоса Черчилля по радио.
Because he spoke in a way that people understood.
Потому что он говорил таким языком, который был доступен и понятен всем. Аминь.
Let's come together here.
Давайте все присядем, начнем заниматься.
Let's pray.
Давайте помолимся.
Heavenly Father, we thank you for this beautiful day.
Отец небесный, мы благодарим тебя за этот прекрасный день.
Open our hearts and minds that we may think clearly together and faithfully according to your word.
Открывай наши разумы, наши сердца, чтобы мы могли понимать тебя лучше, твое слово.
Teach us, we pray, for Jesus' sake.
Во имя Сына твоего Иисуса мы молимся.
Okay. Yesterday we were at the end talking about our fourth principle, which was using the language of our hearers.
Вчера мы говорили с вами о четвертом принципе.
And I have two little assignments to set you in relationship to this.
И в отношении этого принципа есть у меня для вас два маленьких задания.
I need to make sure Clay hears this. Yes.
И нужно, чтобы Клей тоже услышал эти задания.
In our letter, we need to distinguish each point separately, or just write it as a regular letter, including all the points.
That's a good question. I'll speak about the letter in a moment. Yeah.
Я буду сейчас говорить о письме. Сейчас буду объяснять. Yeah.
Let me first speak about these two other assignments. Yeah.
Сначала хочу еще рассказать по поводу этих двух заданий. Clay is not here.
I'll tell him.
Мы ему расскажем.
These are two very brief assignments that I want you to do.
Это два очень маленькие задания.
Just about half a page, a good long paragraph.
Где-то на пол страницы, ну, один такой полный абзац.
And the first one will be to write out what I believe.
Первое задание. Надо написать его, во что я верю.
You may say that sounds very simple.
Вы можете сказать, что очень просто. Простое задание.
What I want you to do is to write down what it is about your Christian faith that is particularly significant to you? What is it that you believe, your personal creed?
Я хочу, чтобы в этом абзаце вы изложили как бы ваше личное верование, что вот вашей христианской вере самое основное для вас.
What's challenging about this is that I want you to write it without using any special Christian language.
И при этом, вот в чем состоит загвоздка этого задания, в том, что писать вы об этом должны, не используя никаких терминов сугубо христианских, без христианских
терминологии.
То есть вы должны писать его так, как будто читать его будет человек, который вообще никогда не слышал о христианстве.
That's true of many of the people around us.
И ведь многие люди вокруг нас именно такие.
They have the vaguest ideas about God, about Jesus.
У них очень смутное представление о том, каков Бог или кто Иисус Христос.
So if you use a word like God, you must define it.
То есть, даже если вы будете использовать такое слово, как Бог, необходимо дать ему определение, определить, что вы подразумеваете под словом Бог. Или если вы используете имя Иисуса, вы должны объяснить, кто такой Иисус. Если взять пример из Ветхого Завета,
there is no word that is equivalent to Yahweh, to God's personal name in the Old Testament.
В Ветхом Завете имя Бога Яхве, но в греческом не было эквивалента этому имени.
But there just simply isn't the word.
То есть на греческом не было эквивалента.
The only words available in Greek were two: Theos, God, and Kurios, Lord.
На греческом были только два слова, которые можно было использовать для того, чтобы говорить о Боге. Это «теос» — «бог» буквально, и «куриес» — «господь».
But these words, «theos» could be used for any god, for Zeus, Apollo, Dionysus, any of the gods.
Но слово «теос» относилось к любому богу, если речь идет о Зевсе, Аполлоне или любом другом.
Kurios could be used for any lord, again for any of the gods, or for the emperor, or for anybody in any position of authority.
А слово курьес, господь или господин, могло относиться к любому богу, а также к императору или какому-то авторитетному начальнику.
It could be even used as an equivalent for sir.
То есть как слово господин буквально его использовали.
But those were simply the only two words that the apostles had available to them in Greek.
Но в греческом у апостолов не было другого выбора. Были только два эти слова для того, чтобы говорить о Боге.
Paul says in Corinthians, there are gods many and lords many.
В Коринфянам, послании к Коринфянам Павел говорит, есть много господ и много богов.
But we know he says that there is only one God, the Father, from whom all things were made, by whom all things were made.
Но истинный Бог один, Бог Отец, который все сотворил.
And only one Lord, Jesus Christ.
И один Господь, Иисус Христос.
And so, or in the book of Revelation, John doesn't simply call Jesus Lord, he calls him the King of Kings and the Lord of Lords.
Или в книге Откровения Иоанн говорит об Иисусе Христе не просто как Господь, а он говорит о нем Царь царей, Господь Господ.
And Paul says that to Jesus has been given the name that is above every name.
Павел также пишет в своем послании, что Иисусу дано имя, которое превыше всех имен.
In heaven or on earth or under the earth.
На небесах, на земле или под землей.
Or Jesus himself says, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Или Иисус сам говорил, что вся власть на небе и на земле дана мне.
You see, the words themselves don't simply communicate enough.
То есть вы видите, что одно слово само по себе было бы недостаточно для объяснения.
So they have to be carefully defined.
Необходимо было дать определение.
So this first assignment is simply one paragraph, about half a page, what I believe.
То есть это ваше первое.
Language that is completely accessible to somebody who's totally unfamiliar with Christianity.
На полстраницы нужно написать такую работу, которая называется «Во что я верю», и с расчетом на то, что читать ее будет человек, незнакомый с христианством.
Я за 30 лет и встречал ни одного человека, который бы не был знаком со словом Бога, со словом Христос, со словом вера. Кому это
интересно? But you see, in 30 years of my experience, I've never met anyone who wouldn't know what I mean by God or by Jesus Christ. Anyone in our around us, I've never met anyone who wouldn't know these words and what they mean.
I don't agree with you at all.
Я не согласен с тобой.
People have the vaguest ideas about who God is.
У людей очень смутные представления, очень смешанные о том, кто
Бог. They simply do not have a fully biblical understanding.
То есть даже о том, кто есть Бог, у них нет истинного библейского понятия, понимания.
You will find this a very helpful exercise.
И я думаю, что для вас это будет полезным упражнением. Вы увидите, как оно полезно.
It will force you to do the work of translation, and that's what I want you to do.
Это упражнение дается для того, чтобы вы сделали перевод.
The danger is that you may end up just becoming vague. Don't do that.
Опасность тоже возникает, что написав такую работу, она будет сама по себе совершенно непонятной тоже. И, конечно, нужно этого избежать. И это ведет, приводит к следующему, чтобы к следующему заданию, которое заглавлено «Почему я верю?».
Again, just one paragraph, half a page.
Это тоже один всего абзац на полстраницы.
Saying why you are a Christian.
Объясняющий, почему вы христианин.
What are the reasons that you believe?
Причина, почему вы уверовали, почему вы верите.
Remember, Peter says, always be ready to give a defense, an apologia, for the hope that is in you.
Помните, Петр пишет, будьте всегда готовы дать отчет в надежде, которая у вас.
And therefore, you need to be prepared to be able to do this. Why are you a Christian?
И вы должны быть готовы дать такой отчет, почему вы являетесь христианином.
It can be some objective reasons, some of the evidences for why you're a Christian. It can be some personal reasons.
У кого-то это может быть объективные причины, какие-то свидетельства. У кого-то очень личные причины.
Peter says a defense for the hope that is in you. You know, why are you personally a Christian believer?
Как говорит Петр, именно надежды, которая в вас, то есть лично вы, почему вы верующий, дать отчет в этой надежде, в этом.
Again, it must be in language that is completely accessible to somebody who is unfamiliar with Christianity.
Is it our testimony? Is it?
Yeah, it's kind of a testimony, exactly.
В принципе, как свидетельство, да.
But again, no special Christian language.
Но главная черта должна быть в том, что не будет никаких христианских терминов использовано. Такие слова, как оправдание, спасение
all those kinds of words. You must
и так далее.
In the ordinary language of ordinary people.
То есть нужно выразить все это языком обычным, обычного общения людей.
Again, you'll find this very helpful.
Я думаю, что вы увидите, насколько полезно будет вам выполнить такое задание.
But it will be challenging to you.
Но будет сложно его
But
сделать.
That's fine.
Но это нормально. Это нормально.
That's it.
Получается, у нас здесь есть
источник
с
распечаткой,
задание Получается, вместо первого задания вот этого, что здесь написано, вот это будет, да?
So, he says, we have an assignment number one in our notes, so instead of assignment number one, we do this.
These are a couple of extra little assignments.
Это дополнительные задания.
They're just short assignments, just half a page each.
Это короткие задания, всего на полстраницы каждое.
Since they're half a page each, I'll give them a discount on assignment number two, can be only four pages.
Поэтому второе задание Клей вам говорит, что 4 страницы, вам скидка по второму заданию. По второму заданию 4 страницы, в связи с тем, что вам дали дополнительное задание.
Yes, sir.
So it means that three of our papers should be written in a simple language of ordinary people. Yeah.
That's exactly right.
Правильно. Точно.
Remember what Clive Lewis says.
Помните, что говорил Льюис.
After you've done all your preparation, the last thing you need to do is translate.
Помните, я вам говорил, что подготовился к проповеди, переведи ее.
Francis Schaeffer used to say, if I set the trough low enough for the lambs to eat, everybody can eat.
Trough?
The feeding trough for the animals.
Ага. То есть, если я поставлю кормушку для животных низко, то любое животное сможет оттуда кушать. Это говорил Фрэнсис Шейфер.
It really is important.
То есть, имеется в виду, что очень важно, чтобы вы научились учить, преподавать, проповедовать таким языком, который все люди будут хорошо понимать.
You live in a setting where many people around you have an orthodox background.
Да, вы живете в стране, где у многих людей православное есть
представление. Much of the language they use is similar to the language you use.
И слова многие им знакомы, те слова, которые мы используем.
But it doesn't mean the same things.
Но вкладывают они в них другие значения, свое какое-то значение, часто не то, что мы имеем в виду.
Essential.
Поэтому
you learn to speak in language
очень важно,
that isn't technical Christian language.
Чтобы вы научились говорить терминами, таким языком, в котором не будете использовать терминов христианских.
Think of what Jesus said.
Подумайте, что говорил Иисус.
This is the passage from the Old Testament that is quoted the most times in the New Testament of any Old Testament passage.
Отрывок из Ветхого Завета, который